На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 1 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили попала под огонь за интервью «Голосу Америки», в котором поставила под сомнение возможность размещения американской военной базы в стране.
С каждым днем все более убеждаюсь, что эта женщина завершит свою деятельность через импичмент. А до наступления тех времен важно, чтобы она не нанесла непоправимый ущерб стране своими высказываниями.
Выборы с административным давлением в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Дело в том, что я был в некоторых общественных заведениях, директора которых мне строго сказали, что они не разрешают в их организациях встречаться с людьми, так как у них нет указаний от их начальников.
Супруга, обвиненная в Грузии в трафикинге детей, Юлии Сусляк, дал пресс-конференцию в Сухуми.
У адвоката имеются оригиналы справок о генетическом родстве меня и детей. На нашей стороне правда. Есть куча свидетелей. Есть врачи, которые принимали роды. Есть женщины, которые вынашивали. Есть няни, которые были с детьми.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В юридическом комитете Сената США проходит слушание с участием генерального прокурора Уильяма Барра. Выступление будет генпрокуратура будет посвящено фрагментам, удаленным из обнародованной версии доклада по итогам расследования о вероятном вмешательстве России в выборы в США. Расследованием занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. По словам Уильяма Барра, только 10% доклада о российском вмешательстве остается засекреченным для общественности. Он также сказал, что Дональд Трамп имел право засекретить больше данных из доклада, но не стал этого делать. Сенатора Демократической партии Дайан Файнстайн спросила генпрокурора США про просьбу Дональда Трампа к юристу Белого дома Дону Макгану. В докладе Мюллера утверждается, что Трамп просил Макгана принять меры для увольнения Мюллера, но потом уговорил юриста отрицать, что получал от него такую просьбу. По мнению Барра, этот эпизод нельзя считать препятствованием правосудию. Таким образом, Уильям Барр сделал заключение, что Мюллер не нашел доказательств вины Трампа в препятствовании правосудию и что в действиях президента США не было состава преступления. В Санкт-Петербурге на согласованном с властями города Первомайском шествии полиция разогнала колонну объединенных демократов, сообщает корреспондент «Радио Свобода» с места события.
Шестерых феминисток, нескольких сторонников «Открытой России» движения «Весна» задержали еще до начала согласованного шествия. У пропускных рамок полицейские проверяли содержание плакатов, не пустили баннер против Беглова, пытались не пустить плакаты против Путина. Колонии объединенных демократов долго не давали двинуться, как только она пошла, начались задержания. У станции метро «Маяковская» демонстранты остановились, требуя отпустить задержанных.
«Мы не уйдем! Мы не уйдем!
Стоим, пока задержанные не будут отпущены!»
Через час ОМОН и Росгвардия разогнали шествие, вытеснив его участников на тротуары. По данным ОВД «Инфо», задержано 68 человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Задержания на акциях 1 мая прошли также в Петропавловске, Камчатском, Томске, Курске, Сыктывкаре, Новгороде, Махачкале, в столице Дагестана. Полиция доставила в отдел организатора монстрации Раисат Сиражудинову. Мероприятие в Махачкале власти республики не согласовали, сославшись на некую террористическую угрозу. Общее число задержанных в связи с первомайскими акциями в городах России превысило цифру в 100 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Выступая по телевизионному каналу CNN, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готовился утром 30 апреля бежать на Кубу, однако Кремль отговорил его. По словам Помпео, самолет Николаса Мадуро уже находился на взлетной полосе, однако Кремлю удалось убедить его не предпринимать этого шага. Госсекретарь не сообщил, кто из российского руководства говорил с Мадуро, но заявил, что самолет должен был направиться в Гавану. Помпео подтвердил полную поддержку Вашингтоном лидера оппозиции Хуана Гуайда. Во вторник вторник утром Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы 1 мая, чтобы свергнуть Мадуро. Противостояние между двумя сторонами обострилось, и более 50 человек с ранениями доставлены в медицинский центр в Каракасе. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что он планировал покинуть Венесуэлу, Мадуро назвал несерьезным. В МИД России также опровергли сообщение Майка Помпео, что Николас Мадуро собирался покинуть Венесуэлу, но Россия уговорила его этого не делать. По мнению официального представителя российского МИДа, речь идет об информационной войне со стороны США. Суд в Лондоне приговорил основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за неявку на заседание в 2012 году. Об этом сообщает агентство Reuters. В 2010 году Ассанж, обвинявшийся в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012 году он скрылся в посольстве Эквадора, чем нарушил условия освобождения. До апреля 2019 года австралиец скрывался в здании посольства, но был лишен политического убежища и выдан британским властям. В четверг суд в Лондоне рассмотрит вопрос об экстрадиции активиста в США. В Нур-Султане и Алма-Ате прошли протесты против досрочных выборов президента Казахстана. Полиция задержала десятки участников марша оппозиции в столице страны. Также задержаны протестующие в Алма-Ате, сообщает радио Азаттык. После переговоров протестующих с правоохранительными органами полиция отпустила около 10 человек в Нур-Султане. Протестующие заявили, что не собираются завершать акцию, пока полиция не отпустит всех задержанных. Некоторым из них в Нур-Султане сотрудники спецназа нанесли удары дубинками. Ранее к собравшимся вышел представитель прокуратуры, который назвал акцию протеста незаконной, потребовал от протестующих разойтись, но участники продолжили шествие. В Алма-Ате активисты изначально собрались в городском парке, позже они вышли на одну из центральных улиц, по которой начали шествие, не выходя при этом на проезжую часть.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Грузии Салама Зурабишвили вновь наговорила на свою голову. По оценкам оппонентов, почти на импичмент. Она попала под огонь за интервью «Голосу Америки», в котором поставила под сомнение возможность размещения американской военной базы в стране. С подробностями из Тбилиси Иракли Арагвелидзе.
В Грузии разгорелся очередной скандал вокруг высказываний президента. В этот раз из-за ее позиции о перспективах размещения американских военных баз на территории страны. Вот ответ Саломе Зурабишвили на вопрос корреспондента «Голоса Америки».
Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе.
Эта цитата вызвала нешуточные страсти в Грузии. Оппозиция призвала к импичменту президента. Позицию нацдвижения озвучила член политсовета партии Тина Бокучава.
Можно сказать, что эти высказывания один в один дублируют образ Грузии, тиражированный российской пропагандой после заявления Зурабишвили о вине нашей страны в августовских событиях. Другого трудно было ожидать. С каждым днем все более убеждаюсь, что эта женщина завершит свою деятельность через импичмент. А до наступления тех времен важно, чтобы она не нанесла непоправимый ущерб стране своими высказываниями.
Лидер европейской Грузии Давид Бакрадзе потребовал разъяснений от правительства.
Это заявление напрямую льет воду на мельницу России, которая постоянно утверждает, что Грузия не может быть частью западной системы безопасности. Я требую официальных разъяснений от правительства, соответствует ли их позиции заявление госпожи Зурабишвили, которое прямо противоречит обязательству Грузии по вступлению в НАТО.
Необходимо подчеркнуть, что правящие грузинской мечте также с известной долей скепсиса отреагировали на этот фрагмент интервью. Вице-спикер парламента Тамар Чугошвили не могла скрыть недоумение.
Углубление военного сотрудничества с США является приоритетом нашей страны. Эта страна является нашим основным партнером. Но, насколько известно, вопрос размещения баз на сегодня не стоит в повестке дня. Поэтому я не понимаю, как и почему эта тема сейчас поставлена на обсуждение. Я не считаю это полезным и правильным.
Наблюдатели также не увидели логики в ответах президента. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, педалирование подобных вопросов без согласования с партнерами контрпродуктивно.
Президент должна дистанцироваться от вопроса и не обсуждать тему, которая не только не находится в повестке дня, но способна осложнить и без того непростую ситуацию. Институт президента у нас наделен символическими полномочиями, и даже в случае переговорного процесса по поводу размещения американских баз президент должна была бы проявить максимальную осторожность, затрагивая такие темы. У Грузии есть свой план действий на пути вступления в альянс, поэтому бег впереди паровоза выглядит нелепо со стороны. Что касается упоминания террористических движений, то это вообще находится за гранью логики. Необходимо тщательно взвешивать слова.
Политолог Торнике Шарашинидзе отметил, что своими высказываниями действующий президент подтвердила, что она посредственный дипломат.
Никакие переговоры вокруг размещения баз не ведутся этими высказываниями. Госпожа Зурабишвили лишь подтвердила, что она весьма посредственный дипломат. Она могла дистанцироваться от обсуждения этой проблемы, могла заявить, что не располагает информацией, однако предпочла тиражировать свою точку зрения. Полномочия президента не распространяются на вопрос размещения баз.
Салме Зурабишвили не первый раз подвергается критике за собственные высказывания. К примеру, еще в бытность депутатом парламента она так прокомментировала многонациональное учение «Достойный партнер 2017», проводимых под эгидой НАТО.
Непонятно, чему служит и что нам может дать появление военной техники в Грузии, что стоит за демонстрацией силы. Я очень сомневаюсь, а готова ли Америка дать достойный ответ в случае открытой агрессии со стороны нашего возбужденного соседа. Боюсь, что у новой администрации США нет ни опыта, ни видения по урегулированию конфликтов в регионе. У них нет внятного подхода по обузданию России.
Говорится в фейсбук-комментарии Саломе Зурабишвили. Жесткой критике подверглась и предвыборная речь Саломе Зурабишвили от 6 августа прошлого года, в которой она возложила вину за развязывание боевых действий августа 2008 года на тогдашнее руководство Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сколько войн пережила Грузия с обретения независимости? По подсчетам главы Генштаба Владимира Чичибая, за последние 28 лет их было 4, из них 3 гражданских и 1 агрессия России в 2008 году. Но такая редакция военной истории возмутила оппонентов власти. Представители Европейской Грузии, нацдвижения, а также Республиканской партии сочли проявлением российского взгляда на события и потребовали от него извинений. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Поздравляя военных с 28-летием создания Вооруженных сил Грузии, 30 апреля генерал-майор, глава Генштаба Владимир Чичибая и не подозревал, что его версия новейшей военной истории Грузии откроет новый фронт противостояния с политическими оппонентами.
Эти 28 лет не были простыми для каждого из нас. За 28 лет Грузия прошла через 4 войны, 3 гражданских и 1 широкая агрессия со стороны российского государства. Много европейских армий рассыпались бы, но Грузия сегодня крепко стоит на ногах, и ее оборонные силы развиваются.
Как выяснилось, этими словами глава Генштаба, участник всех перечисленных им войн, сам того не желая, развязал новую, уже политическую войну. Оппозиционеры из нацдвижения Европейской Грузии и Республиканской партии в штыки восприняли то, что вооруженные конфликты в 90-х годах прошлого века в регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии генерал Чачибая назвал гражданскими. Представлять все в виде внутреннего конфликта – это российский нарратив. Россия говорит так, что, мол, у нас были какие-то внутренние конфликты, и за это они не снесут ответственность. Сокрушалась депутат от Европейской Грузии Элена Хоштария. Антигосударственными и опасными назвали слова генерала республиканцы Тамар Курдзая и Давид Зурабишвили. Бывший глава Совбеза, а ныне депутат от Европейской Грузии Гига Букери, обратив внимание на заслуги генерала Чачибая перед Отечеством, ознакомил общество со своей версией новейшей истории Грузии.
Еще более печально, что мы от такой персоны слышим крайне вредный для нашей страны и фундаментально ошибочный тезис. У нас не было гражданской войны. У нас, может, было противостояние между нашими гражданами, в том числе и на этнической почве, но опять-таки поощренная Россией. Но в боевых действиях главным фактором и действующим лицом всегда была Российская Федерация.
Российской Федерации.
Критики не оспаривали и не затрагивали вопрос о третьей гражданской войне по летоисчислению Чечебая, Тбилисской войне между сторонниками первого президента Звиада Гамсахурдия с его противниками во главе с лидерами незаконных вооруженных формирований Тенгизом Китувани и Джаба Юсельяни. Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» депутат Мамукам Динарадзе не стал классифицировать войны. По глубокому убеждению мечтателей, в августовской войне 2008-го президент Михаил Саакашвили и его партия «Нацдвижение» поддались на провокации Москвы.
И в одном, и в другом случаях это была война с оккупантом. Дополнительно этому способствовали действия тогдашней власти своими непоследовательными шагами. Они не смогли избежать этой войны, провокаций, защитить свое население и военных, и этот вопрос не подлежит пересмотру.
Что думает глава Генштаба Владимир Чечебай о политике России по отношению к Грузии и к конфликтам, он сегодня дополнительно разъяснил в своем видеообращении.
В случившихся 90-х годах конфликтах в Абхазии и Самочабло Россия была планировщиком. В них она участвовала конвенционными и неконвенционными силами. Я сам был участником инспирированных и поддержанных Россией конфликтов. Вместе со своими соратниками мы защищали единство и независимость нашей страны. Конечно, во всех этих конфликтах Россия была главным противником Грузии. Это моя позиция, как и всех патриотов и здравомыслящих грузин. Поэтому прошу всех не пытаться манипулировать одной фразой, вырванной из текста моего выступления.
Политическую полемику вокруг формулировки главы Генштаба о гражданских войнах и конфликтах историк Давид Ишкариани считает попыткой политиков подогнать историю под конкретную политическую повестку дня. В Грузии были и гражданская война, и этнические конфликты, говорит Давид Ишкариани. Он упрекает грузинских политиков в том, что они, вспоминая, к примеру, те же апрельские протестные акции в Тбилиси в 1989 году с требованием независимости, не вспоминают и тот факт, что этому предшествовало в Абхазии собрание в Лыхны и решение о выходе Абхазии из состава Грузии.
Нельзя вырывать из контекста какие-то события. Именно такими вырванными фразами изуродована сегодня дискуссионная среда. Создается какой-то героический нарратив, якобы кто-то постоянно с нами воюет. Главное осознать, что мы сами сделали, наши политические элиты когда-нибудь были готовы для урегулирования этих конфликтов.
Задается вопросом Давид Ишкариани, считая неправильным во всех бедах винить Россию. И это, отмечает историк, никак не отменяют факт агрессивной политики Москвы по отношению к Тбилиси. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. Продолжим тему за некруглым столом, за которым его гости, политологи Лавасадзе и историк Давид Джишкариани, обсуждают с Вадимом Дубновым политическую реакцию на заявление Владимира Чечебая и задаются вопросом, как быть с запретными темами в Грузии вообще.
Начальник генерального штаба Владимир Чечебая заявил, что у Грузии было 4 войны, из них 3 гражданских, и немедленно стал объектом критики. В чем заключается историческая правда?
То, что я наблюдаю по документам в разных архивах, по газетным статьям, которые в то время печатались активно, и по мемуарам, которые уже публикуются, можно сказать, что сегодня в основном проблема состоит в том, что сегодняшняя грузинская политическая элита, не имея взгляда на будущее, живет, старается, чтобы контролировать историю, и этим выживает на политической арене. То, что сказал господин Чечебая, можно посмотреть и анализировать с разных точек зрения. Если просмотреть документы в архивах, те, которые рассекречены сейчас в Грузии, конечно, война и в Абхазии, и в Южной Осетии, может быть, началась в 90-х годах, но реально проблемы были и в Советской Грузии. В Тбилиси были всегда проблемы, особенно контролировать Абхазию, потому что там всегда были протесты, начиная уже с 20-х годов до 80-х годов. Там не было время, когда кто-то не протестовали люди. Да? Было ясно, что центр как-то не понимает, что происходит у него в регионе. То же самое было в Южной Осетии. Если просмотреть документы уже после 1978 года, уже ясно, что в Южной Осетии тоже есть кое-какие проблемы. Просто Тбилиси, как центр, никак не мог понять, что там происходит. Если говоря уже о начале войны, особенно в Абхазии, все мы говорим, что там война началась там 14 августа 1992 года, но как-то мы все забываем, что было до 14 августа. Забываем то, что практически там во главе с Владиславом Ардымбо там были созданы разные отряды, которые уже не подчинялись Тбилиси, там были огромные проблемы в парламенте. Значит, эти процессы шли. Мы не должны еще забывать, что Тбилиси, с одной стороны, хотел этим наказать джихадистов, которые были очень много уже сосредоточены в южной части Грузии. Да? Мы просто все это как бы не вспоминаем и все хотим вспоминать сегодняшней перспективе. А историю сегодняшней перспективы нельзя анализировать. Надо анализировать, учитывая то событие, ту ситуацию, которая была именно вот тогда.
Гела, если в конфликты зрели, как сказал Давид, еще с 70-х годов, почему так стойко сильна уверенность в том, что все-таки это были войны с Россией?
Ну, начнем с того, я выскажу свою точку зрения. Конечно же, это было не три гражданских войны, а одна большая гражданская война. И, во-вторых, одно другого совсем не исключает. Конечно же, это была и агрессия России. Элементарный факт. Нам придется сказать, что во время гражданской войны у нас другой стороны, с Абхазской, например, участвовала авиация, которая бомбила Сухуми. Ну, это, скажем так, частный момент, а в общем-то, естественно, это была и гражданская война, и в каких-то моментах агрессии России. Кроме всего прочего, если мы возьмем гражданскую войну уже внутри Грузии, в Тбилиси, в Западной Грузии, там, конечно, тоже было достаточно серьезное влияние России. Поэтому российский фактор тут я бы не исключал.
Первично и что?
Что тут может быть первично или вторично? То есть вот гражданская война идет, да? В это время же осуществляется агрессия России на стороне одной из сторон гражданской войны. Ну, давайте сами решайте, что первично, а что вторично.
Да, Давид уже не раз пытался задавать этот вопрос, и у меня не всегда это получалось. А может быть потому, что, как мне кажется, есть какие-то табуированные темы в грузинском обществе, и в частности, Абхазия и Южная Осетия к ним относятся, потому что все, что касается войны, все, что касается вопроса территориальной целостности и так далее, люди могут думать об этом по-разному, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Но в своих публичных проявлениях они выражают какую-то удивительную однозначность и некую единогласие. Это действительно так? Есть какие-то запретные темы?
Я это называю так. Это комплекс постимперского наследия. Вот у нас комплекс, вот это что-то сказать, что-то критиковать, чтобы во что-то признаться. Например, мы не сумели признаться во многом. Мы не сумели хотя бы вот то, что мы делаем, да, анализировать 20 век, да, там очень много всего видно, там очень четко все эти процессы прослеживаются. Ну, мы не смогли это сделать, потому что мы боимся. То же самое Чачибая сказал одно, там уже второй политик что-то комментирует, и третий, четвертый, шестой, и создается такой миф вокруг Чачибая, который он никогда не говорил. Я вот сейчас внимательно проследил, он ничего особенного там не сказал. Ну вот политики вырезали как бы его фразу и начали критиковать это. Те политики, которые должны говорить о будущем, они всегда действуют как watchdog в НПО, да? Они следят то, что скажет, и сразу начинают об этом критиковать. Конечно, табу в обществе есть. Это идет от политической и интеллектуальной элиты. Там, где нет свободы мысли, там не можно говорить об интеллектуальной элите. Посмотрите, что, на что похожа грузинская интеллектуальная элита. Там люди просто ненавидят другое мнение. Там нет, у нас нет реальных дискуссий. Мы реально боимся. То, что я наблюдаю даже в университете, когда студенты защищают магистерскую работу, да, там, где впервые они что-то критически должны высказывать, они уже там стараются что-то критически не говорить, потому что те профессора, те лекторы, которые им преподают, у них есть правда и есть неправда. Мы стоим перед гранью катастрофы, потому что у нас нет свободы мышления. Мы боимся просто что-то высказать. И когда в стране есть такая табу, конечно, там ничего невозможно сделать. Конечно, там никто тебя не арестует тебя, но у тебя могут создаваться разные проблемы, то же самое на работе, в карьере и так далее. Так что есть эта опасность грузинской считаю, обществе. Это не политическое. Это внутри общества не принимает что-то радикальное. Общество не любит, тогда его критикуют. Это то же самое, что в начале 20 века во время Ивана Джавахишвили писал известному грузинскому писателю Якоба Гогебашвили. Да, есть патриотизм и есть наука. Есть это две разные понимания, нельзя их смешивать. Вот у нас сейчас огромная проблема именно с этим. Мы боимся что-то, в чем-то признаться. И кроме того, я не говорю здесь о Чачибае, он, конечно, у него такая политическая должность, но даже в науке то, что сказал Чачибае, они могли пристегать к репрессиям из своих же коллег.
А, Гела, есть проблема? Какой-то общественной травмы, которая вынуждает людей вот к такому единомыслию?
Скажем так, что да, естественно, большинство людей, далеких от истории или от политической аналитики, воспринимают все события определенными маркерами и мемами. Это естественно. Это не, далеко не только в Грузии. Что касается иметь другое мнение, то даже в некоторых наших обществах, незнакомых, оно есть, и они его высказывают, мы это знаем. Поэтому говорить о том, что кто-то боится что-то сказать, я не знаю. Может быть и боится, но боится скорее, тут это не совсем корректное слово, боится не быть в мейнстриме. А то, что мейнстрим существует, оно и понятно.
А чем это объясняется?
Травма, которую получило грузинское общество в результате этих войн, травма, которую мы имеем сейчас в лице 300 тысяч вынужденно переселенных лиц, которые потеряли все. Это очень серьезная травма общества. Над этой травмой общества, скажем так, для того, чтобы ее преодолеть, надо очень серьезно работать. Естественно, это травма. Речь даже не только о восприятии, скажем так, рядовым жителям просто Грузии, а у нас сотни тысяч людей, которые были связаны с этой территорией, абсолютно, скажем так, корнями своими, и которых оттуда вырвали. И эта травма, она тоже ретранслируется на все остальное общество. Естественно, есть и ура, патриотизм, квасной патриотизм и так далее. Это все не без этого. Но вот этот фактор, мне кажется, он определяющий.
Давид, вопрос к вам как историку, хотя он носит скорее социологический характер. Лет там 15-20 назад социологи отмечали, что Абхазия и Южная Осетия ушли из актуальных тем, из первой десятки даже иногда, списка тем, которые тревожат грузин. Потом она снова появилась, благодаря в первую очередь появлению Саакашвили, три волнения последних лет. Но в реальности, насколько это действительно по-вашему актуально для граждан, если вот не будировать эту тему?
Реально есть то, что я наблюдаю, два подхода. Те же самые студенты, если им попросить написать кое-какую работу, они частично всегда хотят писать о конфликтах. Это очень странно, почему они хотят это делать. Но у них есть вот это желание, и они делают, активно об этом пишут. Но есть еще второе. То же самое, когда министр, который занимается конфликтами, это имеет самое меньшее влияние сегодняшней грузинской правительстве, которая не является даже членом кое-какой партии, она ничего такое влиятельное не может делать в грузинской политической жизни. Сегодня Колбаю поменял этот Руслан Абашидзе, и об этом почти никто ничего не написал, не критиковал и ничего. Это означает, что уже эти конфликты не входят в мейнстрим, прямо говоря. Это наблюдается. Грузинское общество уже занято другими проблемами. Это очень тяжелые социальные и экономические проблемы. И вот так конфликты уже отошли на второстепенный план. Это, как я имею в виду о политике конфликтов, я не имею в виду беженцев, о котором, конечно, там огромные деньги тратятся со стороны государства, но я включаю эту проблему беженцев в социальную проблему и экономическую. Конечно, эти проблемы еще не решены.
То есть, по-вашему, это тоже скорее не политический, а, скажем так, посттравматический синдром общества?
Однозначно, да. По крайней мере, грузинское общество никогда не признавало в том, что мы проиграли все эти войны, которые были в 90-х и даже в 2008 году, да. Вот признания в поражении официально не было, да. И никто об этом не говорит. Это же очень сложно признаться. Поэтому мы отмечаем там 12 августа, это Дидгороба, когда Давид Строитель победил при Тбилиси там, и так далее. Мы отмечаем все. Мы говорим о разных победах, но никогда Ни одно слово. Мы не говорим о поражении, которое произошло в 90-х годах и в 2008 году.
Дело, не снимая ответственность с России, да, не преуменьшая фактор ее роли и влияния в этих войнах, а тем не менее, нет ли определенного лукавства в том, что все-таки Грузия проиграла не гражданские войны, а именно России, что это перенести легче именно в силу вот этой травмы, о которой мы говорим?
В данном случае мы будем оперировать фактами, и лукавства в этом действительно нет. Лукавства нет, потому что если бы не вмешательство России, эти войны не были бы проиграны. Другое дело, что если бы не вмешательство России, этих войн вообще-то и не было бы в виде вооруженных конфликтов. Были бы, возможно, тяжелые переговоры, были бы какие-то вмешательства международных организаций и так далее, но войн в том виде, в котором они были... Я не совсем соглашусь с Давидом по поводу, не отмечают, Бит-Гороба гораздо меньшая дата в грузинском национальном сознании, чем 27 сентября, это для меня немного обидно, это день моего рождения, день падения Сухуми, когда, ну, действительно, это день вот такой памяти, это день, достаточно тяжелый день для грузинского национального самосознания. Причем, поймите, когда я говорю о грузинском национальном самосознании, я не говорю об этническом самосознании. В данном случае я прекрасно видел, как тоже 27 сентября отмечали, воздавали память ушедшим людям различных национальностей, которые составляют единую грузинскую политическую нацию, то есть те, которые живут в этом государстве. Поэтому, ну, а что касается лукавства, нет, пожалуй, я на этот вопрос отвечу отрицательно, конечно. Есть маркеры, естественно, и эти маркеры, почему сейчас на Чачибая заявление, которое не является, кстати, политической фигурой начальника объединенного штаба. Почему такая реакция была? Потому что он, сказав о гражданской войне, не сказал о российской агрессии. Поэтому реакция была.
Гостями на круглого стола были Давид Джишкариани и Гела Васадзе. С ними беседовал Вадим Дубнов. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Возможное строительство американской военной базы в Грузии может быть воспринято как провокация. Об этом президент Грузии Солома Зурабишвили заявила в интервью грузинской редакции радиостанции «Голос Америки». Цитата. «Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе», сказала Зурабишвили. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не делать шагов, которые спровоцируют другие страны. Мэр Тбилиси генсек грузинской мечты Каха Каладзе попросил не отождествлять президента страны с правящей партией. Так он прокомментировал заявление Соломы Зурабишвили о том, что она сомневается в целесообразности размещения в Грузии американской военной базы. Между тем, Каладзе заявил, что на этом этапе вопрос открытия в Грузии американской военной базы не обсуждается. При этом он отметил, что все подобные решения принимаются на основании переговоров, передает новости Грузия. Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кови. Цитата. «Важным и серьезным шагом для улучшения ситуации являются не громкие заявления, а конкретные шаги Грузии в сторону подписания соглашения о неприменении силы. Только после этого можно говорить о возможности восстановления доверия между двумя народами», написал министр на своей странице в Facebook, передает РИА Новости. Так Даур Кови прокомментировал заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье, которая, находясь с визитом в Тбилиси, отметила, что, цитата, «Абхазия, так называемая Южная Осетия, является неотъемлемой частью Грузии». Народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем сообщил, что его не пускали в Армению как нежелательное лицо, передают РИА Новости со ссылкой на Униан. По словам парламентария, это произошло из-за требований России. На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд», заявил Найем. Позже его все-таки пустили в страну.
Спасибо, с новостями была Нана Плиева. Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». С жителями Тбилиси общался Серго Бригвадзе.
Совет национальной безопасности будет основным координационным органом всех ведомств, которые включены в процесс обеспечения безопасности страны. И, естественно, это будет совещательный орган, который должен обеспечить полную информированность премьера по темам безопасности.
Пояснил журналистам функции нового органа вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария. Сегодня к списку его должностей добавилась и функция секретаря Совета. До сих пор подобная структура действовала при администрации президента Грузии, однако со вступлением в силу новой конституции была упразднена. Новый совбез возглавит премьер-министр. Членами Совета станут представители 8 государственных органов, в том числе и министерств. У оппонентов властей вызывает недовольство тот факт, что секретарем Совета был назначен именно представитель силовой структуры. В интервью грузинским СМИ бывший член парламентского большинства Эка Беселия заявила.
Естественно, при премьере должен существовать подобный совет. Это совещательный орган. Однако, когда речь идет о силовых структурах, было бы лучше, если бы у каждого органа была своя функция. Одно, так сказать, доминирующее министерство в силовом блоке, наверное, создаст определенный диссонанс.
Опасения бывшей соратницы попытался развеять лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Тот подход, что эта структура должна была быть укомплектована людьми из исполнительной системы, был логичен. Так и произошло. Там уже прописано, что премьер может пригласить и представителя президента, чтобы главнокомандующий был бы в курсе дел и всех деталей. Я уверен, что для координации это будет лучший орган.
Некоторые представители традиционной оппозиции пошли дальше и назвали назначение Гахария попыткой усилить его позиции во власти. О том, кому это выгодно, говорит член Единого национального движения Тинатин Бокучава.
Это попытка утвердить русскую модель, попытка создать полицейский режим в стране. И до сих пор самые грязные задания Иванишвили выполнял именно Гахария, а не какой-нибудь другой министр.
И в этом мнении политическая элита, как представляющая оппозицию, так и власти, приходит к абсолютному консенсусу, считает политолог Гия Хухашвили. Сегодня усиление позиции Гахария невыгодно ни одной политической группе, в том числе и тем, которые борются за усиление своих позиций в самой партии власти.
С первого взгляда кажется, что он расширяет свое влияние, поскольку группы интересов во власти не особо хорошо к нему относятся и пытаются его вовлечь в разные интриги. Например, после событий в Панкисе почти вся политическая элита призывала его к радикальным действиям, арестам и так далее. Ждали ошибок с его стороны, которые могли бы использовать в свою пользу. Он неприемлем для всех групп интересов, и у них есть цель – избавиться от него, убрать с пути своего конкурента. Интерес групп из власти – улучшить свои позиции, а интерес оппозиции в том, что без Гахария власти станут более уязвимыми. Сегодня он сохраняет позиции во власти лишь потому, что сам Иванишвили считает, что у него было бы больше проблем без Гахария, чем сегодня.
Впрочем, сегодня лидеры партии власти в интервью разным СМИ лишь приветствовали назначение Гахария на позицию секретаря Совбеза. Что касается конкретных вопросов, сегодня на первом заседании этого органа обсуждалась судьба монастырского комплекса Давид-Гареджи. Процесс демаркации границ должен завершиться в максимально кратчайшие сроки, прокомментировал соответствующий вопрос журналистов секретарь Совета Безопасности. Гахария также заявил, что члены Совета получили конкретное задание в связи с Панкиси. Подробнее на эти темы глава МВД будет говорить завтра в ходе своего выступления в парламенте. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати, который решил баллотироваться в депутаты от Ахалгорского района, говорит о трудностях сбора подписей в свою поддержку. Про особенности проведения выборов в районе в условиях административного давления говорят и местные эксперты. Ирина Келихсаева выслушала аргументы.
Я был немного удивлен, что с таким трудом начал сбор подписей для выдвижения, делится в беседе с Эхом Кавказа общественник Тимур Цхурбати. Через 5 минут после приезда меня уже позвали на застолье. Однако, когда я попросил поддержать меня, в глазах моих собеседников останавливался страх.
Большинство мотивировало тем, что у них нет паспортов, но некоторые мотивировали тем, что если они мне дадут голоса, то у них отберут паспорта. Дело в том, что я был в некоторых общественных заведениях, директора которых мне строго сказали, что они не разрешают в их организациях встречаться с людьми, так как у них нет указаний от их начальников. Учреждение образования, но тем не менее я на улицах разговаривал с людьми, и после того, как они узнавали мою позицию, особенно это удивительно было сегодня. Сегодня, когда приехал, то люди, которые говорили, что у нас нет паспортов, вдруг пришли с паспортами. То есть люди, в общем-то, запуганы кем-то и чем-то. И непонятно, чего они боятся. Но тем не менее, если вот с ними разговаривать, их то появляются желающие подписать.
Когда я решил выдвигаться от Лениногорского района, продолжает общественник, понимал и знал, что на население может быть оказано давление через административный ресурс.
Ну, это естественно, наверное, что против меня что-то там используют. Если люди захотят, голосование все-таки тайное, то они смогут выразить свою волю. У них есть реальный шанс.
В особенностях проведения выборов именно в Лениногорской зоне, где проживает большинство населения грузинской национальности, с «Эхом Кавказа» поделилась и местный политолог Дина Алборова. «Самый главный вопрос, — говорит она, — это какой процент населения Лениногорского района имеет паспорт гражданина Южной Осетии и какой имеет право на голосование», — продолжает Дина Алборова.
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Но у меня такое чувство, что довольно такая большая часть окажется за пределами вот этого процесса воли изъявлений. И фактически получится, что тот человек, который пройдет от Лениногорского района, не будет выбран всем населением. То есть насколько этот человек действительно будет отвечать чаяниям населения и реально ли он является тем кандидатом, за которого проголосовало население Лениногорской зоны. Следующий момент – это, во-первых, пройдут ли все кандидаты в ЦИКе, зарегистрируют ли всех кандидатов, которые, извините, не от партии «Единая Осетия» или не те, кого поддерживает «Единая Осетия». И, честно говоря, у меня уже есть разные опасения по этому поводу. И третий вопрос. Если все-таки все будет хорошо и всех зарегистрируют, то каков будет выбор тех людей, которые выйдут на голосование? Будет ли это реальная свобода выбора, такая неотъемлемое право человека, свободное волеизъявление, или же все-таки это будет некое административное давление?
Политолог уверена в том, что такое давление будет оказываться. Алборова вспоминает одну из своих поездок в район, будучи членом общественной палаты, когда она с коллегами смогла спокойно пообщаться с людьми. Приезд был спонтанным, районная администрация оказалась к нему не готовой. С тех пор, говорит она, я не устаю повторять, что этому населению необходимы программы интеграции в югостинское общество, что зачастую забывают люди, сидящие в Цхинвале.
Я думаю, что если бы у них действительно была свобода выбора, и если бы это население, все население имело право голосовать, и реально бы выдвигались те кандидаты, которые они сами видят, людей, которым бы они доверили представительство свое у нас в парламенте, тогда бы, наверное, все-таки были изменения. Но в данном конкретном случае я их не вижу. Я даже могу сегодня сказать, кто победит на этих выборах. Все зависит от того, кого власть видит из этого района депутатов, скорее всего. Я думаю, что будут использованы вот эти всякие технологии давления. Я почему-то в это верю, к большому моему сожалению. Потому что, во всяком случае, несколько лет тому назад, когда я там была, я видела абсолютно зашуганных людей.
Помимо самого знаменитого в списке партийных кандидатов от Лениногорского района, Спартака Дряева, руководителя регионального отделения партийной ячейки «Единая Осетия», который прославился заявлением о возбуждении уголовного дела о клевете против гражданской активистки Тамары Миракишвили и недавним укрывательством беглого преступника Ричарда Битьева, от Лениногорского района идут самовыдвиженцами Тимур Цхурбати, Хубулова Тинатин, бывший бухгалтер администрации района, а сейчас главный специалист отдела социальной защиты населения, никому неизвестная Гусоева Ляна, безработный Василий Хачиров и бывший исполняющий обязанности главы района Заза Дряев, которого ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в депутаты парламента 7-го созыва. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В последние дни большой резонанс получила история граждан Украины Юлии и Юрия Сусляк и их 10 малолетних детей. В Грузии возбуждено уголовное дело по факту трафикинга. Юлию Сусляк подозревают в том, что она везла детей на продажу в Абхазию. Сегодня состоялся телемост с журналистами, организованный грузинским информационным ресурсом «Квира», в ходе которого Юрий Сусляк ответил на вопросы СМИ. Елена Заводская выслушала ответы.
Юрий Сусляк в ходе телемоста сделал заявление и сообщил, что в самом начале расследования его жена предоставила грузинским следователям документы на каждого из детей и была уверена, что после проверки их подлинность будет полностью доказана. Но 26 апреля в Тбилиси состоялся суд, на котором по представлению прокурора Теи Георгадзе Юлию Сусляк взяли под стражу и вынесли ограничительный ордер на запрет общения с детьми. С этого момента, по словам Юрия Сусляк, события развиваются не в правовом русле и при отсутствии каких-либо доказательств выносятся суровые ограничительные меры.
После судебного заседания прокурор Тея Георгадзе сказала, что она настаивает на том, что у прокуратуры есть документ, доказательства, которые получены из-за границы, которые доказывают факт продажи ребенка. По ее словам, этот документ стал основанием для предъявления обвинений. Это наглая ложь, это клевета, потому что такого документа у прокуратуры нет. Также она сказала, что свидетельства о смерти не существует, что адвокат предъявил только ксерокопию. Это также наглая ложь.
После выступления Теи Георгадзе во многих СМИ эта информация была распространена как доказанный факт. Он обратился к журналистам, к следователям, к общественности с настоятельной просьбой не поддерживать бездоказательные обвинения, а разобраться в ситуации. На вопрос о том, почему Юрий Сусляк не приехал вместе со своей супругой в Грузию, он ответил, что приехал в Абхазию раньше, нашел здесь работу, снял для семьи жилье и ждал жену с детьми. На вопрос об уголовном преследовании на территории Украины, а также о том, что связывает семью с Соединенными Штатами Америки, Юрий Сусляк ответил:
«Никакого уголовного дела против меня в Украине нет. Мне не приходило ни одной повестки. Против меня не возбуждено ни одного уголовного дела, и я не нахожусь в розыске. Есть определенный черный пиар, который распространяли мои конкуренты, который абсолютно не доказан и является только черным пиаром. С точки зрения Америки, я неоднократно посещал Америку. Моя младшая дочь рождена в Америке в прошлом году осенью. То есть мы постепенно планировали переехать в Соединенные Штаты Америки. Но это достаточно длительный процесс».
Юлию Сусляк подозревают не только в намерении продать детей в Абхазии, но и обвиняют в жестоком обращении с ребенком на том основании, что, выйдя после допроса, она прошла мимо плачущего ребенка, не обратив на него внимания. Журналисты спрашивали, встречался ли Юрий со своей женой на Ингушском мосту и почему все дети заболели кишечной инфекцией. Его жена якобы заявила следователю, что они отравились колбасой. На Ингушском мосту Юрий с женой не встречался. Юлии Сусляк следователи сначала сказали, что она может беспрепятственно ехать в Абхазию. Но потом машину с ней и детьми задержали. Он уточнил:
«В тот день ее и детей держали более 9 часов в микроавтобусе на жаре. Я более чем уверен, что в этих условиях, когда не было возможности нормально, в гигиенических условиях нагреть воду, скорее всего, где-то в кафешке грели воду. Эта вода была заражена, и поскольку все дети пили, но не все дети ели одинаково, так, а заболели все, я более чем уверен, что причина кишечной инфекции была в воде».
На вопрос о том, готов ли Юрий Сусляк сдать генетический материал на экспертизу, он ответил утвердительно. Юрий Сусляк считает, что большой ошибкой защиты было делать процесс закрытым, так как это позволило прокурору дезинформировать СМИ.
«На процессе адвокат предъявлял оригинал свидетельства о смерти, который я смог ему через такси передать, и он получил его за полчаса до суда. Об этом прокурор ничего не сказала. Были оригиналы также других документов. У адвоката имеются оригиналы справок о генетическом родстве меня и детей. Эти все справки есть. На всех детей, которые рождены от суррогатных мам. Это необходимо по закону. На нашей стороне правда. Есть куча свидетелей. Священник монастыря Новоиерусалимского, в котором отпевали моего сына. Есть врачи, которые принимали роды. Есть женщины, которые вынашивали. Есть няни, которые были с детьми.
Юрий Сусляк не может выехать из Абхазии на территорию Грузии, так как в этом случае его ожидает уголовное преследование за нарушение закона об оккупированных территориях. Но он заявил, что готов давать показания в режиме видеоконференции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазия 8-й год отмечает День труда. Его возродили в 2011 году. Впрочем, в отличие от советских времен, 1 мая проходит без помпы и пышных демонстраций. Из Сухуми передает Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, который отмечается уже в 8-й раз, начиная с 2011 года. День труда. Решение об учреждении этого праздника было принято абхазским парламентом 30 июля 2010 года после многих лет настойчивых обращений Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия о возрождении у нас первомайского праздника под тем же названием, что и в России – День весны и труда. Но в итоге парламентарии остановились на принятом сейчас названии. Кстати, именно так Днем труда именуется привычный старшему поколению 1 май еще и в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане, Шри-Ланке. Но возрожденный в Абхазии первомайский праздник оказался сиротой, как называл я его в СМИ. Дело в том, что вплоть до прошлого года никакая государственная или общественная структура не бралась за организацию каких-либо мероприятий в честь этого дня, разве что регулярно организовывали конные скачки, которые были приурочены к этому дню и проходили в селе Кутол. Никакого сравнения, скажем, с массовыми мероприятиями в День Победы 9 мая, День Победы и Независимости 30 сентября. И вот, наконец, в 2018-м Федерация Независимых Профсоюзов Республики Абхазия провела в торжественной обстановке праздничное собрание с небольшой концертной программой, выступлениями детских танцевальных коллективов. Для него было выбрано уютное место в самом центре Сухума, двор Дома Учителя, где располагается Республиканский профсоюз работников образования, науки и учащейся молодежи. Вот и нынче на оживленных перекрестках столицы Абхазии в конце апреля появились растяжки с поздравлениями с Днем Труда. Кроме того, по сообщениям СМИ, в этом году, так же, как и в предыдущие, члены Коммунистической партии Абхазии возложили цветы памятникам видным советским партийным деятелям Нестору Лакоба и Ефрему Эшба. В селе Кутола Чемчирского района прошли конно-спортивные соревнования, посвященные празднику. А вот профсоюзы, видимо, решили взять паузу в проведении мероприятий, хотя в прошлом году я решил было, что теперь те будут проходить ежегодно. Нынче первый мыслью было. Быстро же они выдохлись. Затем предположил, может, в 2018-м решили провести торжественное собрание потому, что тогда было столетие создания профессиональных союзов в Абхазии. И, наконец, в голову пришло, а зачем, собственно, нужны эти усилия по организации торжественных мероприятий, если в народе не ощущаются в них потребности? Ну, выходной и выходной. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» и Сухума.
Эхо Кавказа.
Первомайская манифестация прошла сегодня в Тбилиси. Ее участники, представители профсоюзов, неправительственных организаций и студенческих объединений, потребовали от правительства обеспечения безопасных и достойных условий труда и закрепили это требование контрактом. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В тексте так называемого социального контракта с правительством указана лишь одна сторона. Это премьер-министр Мамука Бахтадзе. В качестве второй, между тем, может выступить любой гражданин Грузии. Мамука Бахтадзе, если он этот контракт, конечно, подпишет, обязуется выполнить ряд аспектов. В принципе, можно сказать, что практически в каждом пункте речь идет о том, что уже сделано. Нужно просто добавить слово «реальный». К примеру, создание реальной трудовой инспекции, которая, как выразился глава Объединенных профсоюзов Иракли Петриашвили, без реверансов сможет попасть на объект для проверки. Или же определить реальный размер минимальной заработной платы, который сегодня составляет 20 лари в месяц. Социальное неравенство – это главная причина, по которой люди продолжают уезжать из Грузии, заявил в ходе акции Иракли Петриашвили.
Кто захочет жить в этой стране, когда здесь 22% живут за чертой бедности? Кто может считать жизнь здесь достойной, когда у 25 тысяч человек зарплата меньше 100 лари в месяц? И знаете почему? Потому что это правительство, как и предыдущее, лоббирует интересы людей, ворующих бюджет. Отсюда и этот маразматический прожиточный минимум 361 лари на семью из 5 человек. Меня вот очень интересует, как семье может хватить этой суммы для того, чтобы решить все проблемы, которые у них есть в течение месяца.
По информации Объединенных профсоюзов, с января по апрель этого года в Грузии на рабочих местах погибло 10 и пострадало 11 человек. Ткебули, город, из которого новости о подобных трагедиях приходили слишком часто. Прошлым летом, после череды несчастных случаев, власти приняли решение о временном закрытии местных шахт. Горняки исправно получают заработную плату. Впрочем, как сказал в ходе сегодняшней акции один из них, Кага Исакадзе, они опасаются, что режим ожидания может на деле оказаться закрытием шахт.
Последние 10 месяцев мы все в Ткебули спим спокойно. Что было до этого, все хорошо знают. В 5 часов утра мог прозвучать звонок. 5 человек погибло в шахте, 6, еще четверо. Последние 10 месяцев к нам вернулся спокойный сон, зарплаты выплачиваются. Но мы изначально требовали другого. Мы хотим, чтобы нам предоставили возможность безопасно работать в шахтах. Мы хотим, чтобы нам показали результаты экспертизы, которую в рамках следствия провели в наших шахтах немецкие специалисты.
Еще один аспект, на котором был сделан акцент в ходе акции – как оплачивается труд женщин и мужчин в Грузии. Женское движение приводит несколько фактов, которые, как говорят его представительницы, наиболее ярко иллюстрируют разницу. В цифрах же она выглядит так. Женщины получают на 36% меньше, чем мужчины.
На каждый лари, выплаченный мужчине, приходится всего 64 тетри, заработанные женщиной. В финансовом секторе зарплата мужчин примерно на 2360 лари превышает среднюю зарплату трудоустроенных в том же секторе женщин. Число женщин на руководящих должностях в организациях составляет 20%.
Представительницы женского движения призывают власти и частные компании пресечь дискриминацию на трудовых местах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». С жителями Тбилиси общался Серго Бригвадзе.
Насколько в Грузии защищены права трудящихся?
Да, углевепс.
Я государственная служащая и знаю, что закон у нас очень хороший в этом направлении, и он действует. Поэтому скажу, что права трудящихся у нас защищены. Тоже скажу и про условия труда. Во всяком случае, на государственных службах условия бывают очень хорошие. Я, конечно, не бывала во всех учреждениях, но во многих все именно так, как я описываю. Кроме того, если ты профессионал своего дела и хорошо выполняешь свои обязанности, то и со стороны начальства никогда не будет претензий. Но, естественно, это только если ты хорошо знаешь свое дело.
Главная проблема – это проблема уровня оклада, естественно. Уровень оклада в Грузии вызывает много вопросов и желает быть намного лучшим. И еще хуже то, что есть большая разница между зарплатой руководящего состава и, значит, рядовых работников. Там примерно разница иногда десятками раз исчисляется. Ну вот я считаю, что вот это основные проблемы.
пришла посмотреться.
Что касается зарплат, то в основном они минимальные. Бывают даже 200-300 лари. А это, наверное, даже меньше прожиточного минимума. А требования к рабочим высокие, как и их занятость. В итоге больше приходится тратить на лечение от переутомления и нервов. Права трудящихся учитывают лишь в малом количестве учреждений и предприятий, только если это устраивает начальство. Но найти такую работу очень сложно, как, в принципе, любую нормальную. Везде требуются работники с большим стажем.
Мне кажется, что каждый защищает лишь свои интересы. В таких условиях, если сами трудящиеся не будут бороться за свои права, то никакой справедливости ждать не стоит. Лично я не раз слышал истории про то, как нарушались права служащих. Был у меня такой знакомый, когда он посчитал, что начальство нарушает его права, он обратился в соответствующие структуры и добился справедливости. Поэтому считаю, что за свои права каждый должен бороться сам. В плане законодательства в Грузии в последнее время большой прогресс. Так или иначе, бороться с несправедливостью получается.
Я считаю, что права трудящихся в Грузии не защищены должным образом. Люди работают за очень низкие зарплаты. Причем очень часто именно низкие зарплаты у людей, занятых тяжелым трудом. У меня очень много знакомых, работающих на частные компании, у которых неплохой оклад. От них я узнала, что к таким людям руководство компании относится как к рабам, понимая, что они будут бояться потерять работу с хорошей зарплатой. Заставляют их работать сверхурочно. Разве можно в таких условиях утверждать, что права трудящихся в Грузии защищены? Считаю, что власти должны принять какие-нибудь законы, которые обяжут работодателей платить трудоустроенным соответствующую зарплату.
Я считаю, что в Грузии вовсе не существует такого понятия, как права трудящихся. Если хочешь, чтобы тебя уважали как рабочего, нужно устраиваться на государственную службу. Иначе никак.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.